Всем здрасте, довольно тяжело. Максим, вам ответили по поводу... Отлично. Ну хорошо, всем здрасте. И вам тоже здрасте. Я сегодня, наконец, планирую приступить к уровню IP, а то у меня есть такое ощущение, что еще немного, и у нас стек IP не вложится просто в нынешний семестр. Вот. Хотя это будет, вернее так, сам стек IP, видимо, вложится, а вот обычные темы по уровню прикладному, всякие DNS и прочее, видимо, придется оттащить на следующий семестр, ну, там как получится. Вот. Да. Я думаю, что мы все-таки за это примемся и начнем с маленького повторения. С маленького повторения того, что было раньше. Да? Вот, не с этого. Итак, мы добрались. На самом деле, как я сегодня расскажу, слишком быстро, чересчур поспешно добрались до уровня сетевого, на котором, если мы помним, решаются две задачи. Задача идентификации всех абонентов нашей сети глобальной, да, и задача постройки маршрута, доставки пакета в случае, если абонент... отправитель, абонент, получатель разделены, отделены друг от друга целым последовательностью различных сред передачи данных, находящихся в различном администрировании. Этот уровень TCP/IP носит название сетевой, да, кажется, идентификация и маршрутизация. Вот. Напомню, что если бы среда передачи данных была одна, то этого бы уровня, собственно, не было. Потому что, не так, если бы эта среда передачи данных была одна, она была бы Ethernet. Потому что есть некий механизм порождение уникальных Ethernet-идентификаторов, который так или иначе можно было бы использовать и задействовать на вот этом уровне, задействовать для идентификации наших устройств именно их уникальные идентификаторы на уровне Ethernet, ну то бишь MAC-адреса. Да, а если бы среда передачи данных была одна, еще бы вопрос маршрута не вставал. Ну, конечно, такого не было. Во-первых, такого не бывает. Во-вторых, нам нужно выработать некую политику идентификации всех абонентов сети, вне зависимости от того, к какой среде передачи данных они подключены. Это, кстати, требования диктуются еще и требованием независимости уровня. Да? Уровень сетевой, где решаются эти вопросы, не должен каким бы то ни было способом зависеть от уровня интерфейсного. Да? MAC-адрес – это штука уровня интерфейса. Вот. Ну, что тут много говорить, да? Для идентификации на сетевом уровне вводится понятие IP-адрес. IP у нас расшифровывается как интернет-протокол. IP-адрес у нас состоит, как знают уже, по-моему, просто все, да, из 4 байтов. Не помню, там байты или октеты. Кажется, все-таки уже байты. Вот. Эти 4 байта можно записывать, изредка их любят записывать, частенько их будут записывать в десятичном виде через точку, да, там, типа 127.0.0.1, да. Эти 4 байта можно записывать в 16-ричном виде, в двоичном, в конце концов, только долго писать придется. Как-никак, 32 символа, да? Вот. Да, и... принято различать, вот, да, значит, каждый такой IP-адрес присваивается некоторому сетевому интерфейсу, то есть той части системы, через которую наши пакеты переходят на уровень на уровень сетевой. Да, напоминаю, что там может происходить процесс, скажем, дефрагментации, если к нам пришло два фрейма, из которых надо собрать один пакет. Вот. Ну или что-то в этом духе. Кстати, по-моему, на уровне IP все-таки фрагментации нет. Никто не помнит. Есть, да? И на IP тоже есть. А, ну хорошо, да, согласен. Да. То есть у нас так или иначе приходится фрагментировать и собирать потом на том конце. Для того, чтобы сделать из него маршрутизацию. Ну вот. Значит, принято различать в адресе, IP-адресе, принято различать адрес компьютера и адрес сети. Да? Вот адрес сети и адрес абонента сети. Поначалу предполагалось, что сетей будет всего 256 штук, поэтому первый байт считался адресом сети. Ну, а значит, оставшиеся 3 байта считались адресом абонента в этой сети. Потом выяснилось, что это довольно отфонарное деление, и реальные среды передачи данных содержат довольно мало компьютеров. Вот. И придумали, значит, деление сетей на классы. Мы помним, да, там алгоритм очень простой. Если записать в двоичном виде адрес сети, так вот, сеть, у которого первый кажется нолик, да, в байте. Первый бит нолик, это класс А. У которой первый бит, да? Да, у которой первый бит единица, второй бит ноль, это класс Б. У которой первые два бита единицы, третий нолик, это класс С, но на самом деле есть там еще D и E, и в общем дальше это вот некоторое время длится. И на основании этого деления считать, что все сети, все адреса, у которых первый нолик, у них первый байт это адрес сети, а 3 байта это адрес абонента, все адреса, у которых первый единица, второй нолик, это, значит, класс Б, там, значит, у нас 2 байта адрес сети, 2 байта адрес абонента, а все адреса, которые, значит, вида 1.1.0 и дальше что угодно, значит, первые 3 байта это адрес сети, 1 байт адрес абонента внутри сети. Потом выяснилось, что это деление тоже, в общем, довольно глупое. Вот. И на сегодняшний день ничего из этого по-человечески не используется, никакие автоматы вот в этом случае особо не работают, а ну, обычно подставляет, но тоже, в общем, не всегда. У нас, например, в дистрибутиве обычно подставляется маска, так сказать, класса C, вне зависимости от того, поставили вы туда адрес 10, там, проливали или не поставили. Ну, согласитесь, да, если вы настраиваете свой компьютер, и так уж вышло, что у вас в вашей локальной сети вам выделили адрес там, 10, 30, 42, да, то с вероятностью близкой к, там, скажем, 70%, маска сети все равно будет 24. Вот. Так что даже этот автоматизм уже отсыхает. Вот. Правда, не отсох другой автоматизм. Есть всевозможные сети вида 1.1.1.0, да, класс D. Кажется, они мультикастовые по жизни до сих пор, да? Вот. И еще там с классом E какая-то шашка. То есть нет, это все загнулось сразу. Значит, на сегодняшний день ситуация очень простая. Если у вашего компьютера есть некий IP-адрес, скажем, там 210, я уж не знаю, что это такое, Китай какой-то, кстати, 111.18.2, да? То у вашего компьютера должна быть еще сетевая маска. Сетевая маска – это некое число, которое определяет, сколько битов в вашем адресе являются адресом сети, а сколько битов адресом компьютера в сети. Не знаю, насколько, что такое дырявые маски, используют ли их вообще и умеет ли кто-то обрабатывать. Вот. По-моему, никто уже и не умеет. Что-что? Да. Значит, боюсь, что не все их умеют нормально обрабатывать, поэтому считается, что сетевая маска задает просто количество битов в адресе сети. Допустим, если мы напишем, что это сетевая маска /24, такая стандартная, да, это означает, что у нас в сети, в адресе сети 24 бита, стало быть, у нас адрес будет 210.111.18.0. Да? А адрес компьютера будет, соответственно, 8 битов, то бишь 0.0.0.2. Вот. Зачем все это нужно? Ну, прежде чем разговаривать, зачем все это нужно, давайте мы дорасскажем про, собственно, адресацию. Да, мы решаем задачу идентификации. Итак, предполагается, что весь интернет на свете разделен на такие вот мелкие, в общем случае, разделенные среды передачи данных. Это, конечно, отношения один к одному тут нет. Тут мы можем на одной и той же среде передачи данных завести целую кучу подсетей. Вот, так тоже делается, непонятно зачем, но делается. Предполагается, что весь наш интернет, вот, помните, мы рисовали такую картинку, да? Вот эти вот облачка, это как раз среды передачи данных, внутри которых единая локальная сеть, то есть адреса абонентов в этой локальной сети одинаковы, адреса сети у абонентов в этой локальной сети совпадают. Вот. И по этой причине мы можем как-то вот между ними наводить взаимодействие. Более того, раз уж мы таким способом перенумеровали все абоненты в нашей сети интернет, то теоретически теперь любой абонент может передать данные любому, если только он знает этого любого адреса. Есть три проблемы, которые следует при этом решить. Главная проблема состоит в том, с какого, собственно, панталыку я выясню, что у моего компьютера адрес вот такой. Мне провайдер сказал. А откуда провайдер узнал, что у моего компьютера адрес такой? Более того, более строго, откуда провайдер узнал, что у него, у провайдера, есть вот такая сеть, которую он распилил на части, роздал, значит, своим пользователям? Ответ очень простой. Наверное, где-то есть централизующий орган, который занимается раздачей диапазонов адресов, причем начиная там с больших, заканчивая маленькими. Ну, условно говоря, есть некий орган, кстати, как он называется? Нет, выше. ИКАН, да? Который занимается раздачей диапазонов адресов, так сказать, по-крупному. И, скажем, Китаю он берет и выделяет адреса, как... Вот Иоанна, по-моему, Иоанна. Тоже.
Айкан
выдает домены, правильно, да. Ну, то есть это надо еще раз выяснить, потому что я тоже наизусть не помню. Ну, вот какая-то организация, да? Будем считать, что это Иоанна все-таки. Которая занимается тем, что выдает, раздает направо и налево адреса по-крупному. Например, Китаю или Бразилии, я уже не помню, там спамеров много, поэтому я помню, что 210. А какие-то это спамеры, китайские или бразильские, я не помню. Вот, значит, допустим, ну, допустим, это Китай, да? Выдается диапазон адресов такого формата, что 210 это адрес у нас сети, а все остальное адрес компьютера внутри этой сети. Тогда вы, обращаясь к соответствующей организации, да, соответствующей информационной службе, спрашиваете, а вот чей это адрес 210.111.18.2? Она говорит, не знаю. Мы все адреса, весь диапазон адресов, начинающий с 210, выдали вот этому Китаю. И вот, пожалуйста, к китайцам. Все вопросы к китайцам. Вот. А, значит, китайцы там говорят, а у нас вот адрес 210, значит, им занимается один мелкий провайдер, подумаешь, 24 миллиона IP-адресов. Вот. У нас такой мелкий наш китайский провайдер, их тут роздал уже. Вот. Но он там мелкий, там пару провинций, да, и, соответственно, ну не пара, там десяток другой провинции, соответственно, вот уже адрес 210-111 принадлежит провинции такой-то. И там внутри провинции, значит, даже нет, не провинции, даже всего получается несколько тысяч. Деревушки такой-то, да, вот адрес 210-111 принадлежит такой-то деревушке, и все там 80 тысяч компьютеров в этой деревушке, они, значит, как-то между собой делят вот эти адреса, которых всего 65 тысяч. Вот. Идея понятна, да? Существует некая иерархия, иерархия чисто административная, по раздаче диапазонов адресов в пространстве единого интернета. Да? Вот эта вот иерархичность, она держится исключительно на именно административных и отчасти еще на топологических таких закономерностях. Ну, например, с очень большой долей вероятности, если у вас есть диапазон адресов 210, да, то, видимо, связанность между компьютерами внутри этого диапазона будет выше, чем связанность между компьютеров с адресом 210-111 тролливали там 2 и там нашим факультетским, допустим, 158-250. Да? Видимо, компьютеры с похожими адресами где-то рядом друг к другу присоединены. А уж если они в одной локальной сети, то они просто обязаны быть в одной локальной сети, да? Если у них адрес по сети совпадает. Вот, сумма адрес сети. Ну, эту тему скользкая, мы ее пока оставим, мы к ней еще вернемся. Относительно того, является ли компьютер с адресом 210-111, там, 111-18-2 и 211, там, не знаю, раз, два, три, являются ли они, лежат ли они близко друг к другу, и как, собственно, они попадают один к другому. Это вопрос немножко другой. Ну, и тем не менее. Значит, итак, первая проблема, напоминаю, это проблема регистрации. Да? Такой системе нужна централизованная регистрация, чтобы не кто первый встал в того этапке, да, а чтобы, значит, была какая-то организация, которая раздавала. Вторая проблема состоит в следующем. Есть некий шаблон поведения, если хотите, да, или способ работы с компьютерами, который, по крайней мере, не требует того, чтобы для каждого из таких компьютеров регистрировался IP-адрес, а во многих случаях требует, чтобы этот IP-адрес был вообще никому не известен. Понимаете, да? Есть компьютерный класс. Компьютерный класс, в котором работают... Ну, не знаю, ну мы с вами сидим и работаем в компьютерном классе. Да? Вообще говоря, если я хочу развернуть второй компьютерный класс, да, мы ничего не делаем, у нас нет серверов в этом классе, мы там ходим в интернет оттуда, понимаете? Вот. Да, спама у нас тоже оттуда не идет, спам-ботов нету, вот, так случилось. То есть, вот просто класс, да? Если нам нужно добавить еще десяток компьютеров в этот класс, то было бы очень неудобно ходить, допустим, к провайдеру с просьбой зарегистрировать эти компьютеры в интернет. Понимаете? А в ситуации, когда за этими компьютерами работаем не мы с вами, а такие люди в погонах, да, серьезные, или там вот, в общем, в ситуации, когда вот это самое заявление о регистрации компьютера в интернет просто нежелательно, да, было бы очень хорошо, чтобы вот не только не надо было идти к провайдеру их регистрировать, но даже скрывать информацию о том, хорошо было бы, какой диапазон адресов находится внутри вот этой вот области, именуемой локальная сеть. То есть у нас есть некий один адрес внешний, через который мы выходим в интернет, да? На этом адресе, возможно, даже какой-то сервер расположен, то есть если подключиться к нему, там, не знаю, по протоколу HTTP, мы увидим HTTP-сервер. Но информация о том, сколько здесь компьютеров и что они там делают, да, не говоря уже о том, какие у них IP-адреса, она либо никому не интересна, либо даже хочется, чтобы она была засекречена. Вот. И это значит, в свою очередь, что утверждение «все компьютеры в интернете имеют уникальный IP-адрес», оно, скажем так, безосновательное. Мы не знаем, имеют ли все компьютеры в интернете уникальный IP-адрес. То есть, замечу, в скобках мы знаем, что не имеют. Вот. Потому что достаточно большое число компьютеров в интернете вообще неизвестно, какой у них IP-адрес имеется. Вот никто не знает. Они есть, в интернет они ходят, но про их IP-адреса мы не знаем. И большинство интернет не знает. Вот. Вот эта проблема, вообще говоря, напрямую связана с проблемой номер 3, которая состоит в том, что адресов IP не хватает на сегодняшний день на всех. Вот. Вот не хватает и всего. И эта самая организация, как ее там зовут, ИАНА, да, она уже неохотно выдает новые диапазоны. И не факт, что их там много осталось. Вот. Их теперь за деньги большие покупать надо. Ну и все такое. Особенно у провайдера. Значит, да. Это у какого как? Вот. Это зависит от того, сколько у них самих осталось. Да, вот если у них останется их десяток, да, каждый будет стоить уже не по 60 рублей, понимаете? Вот. Как раз речь об этом, да? Вот, кстати, типичный пример, еще один забыл упомянуть. Когда нам действительно не нужен некий постоянный IP-адрес, вот, это в случае, когда у нас подключение к интернету временное. Да? Вот когда основным способом добычи интернета в Москве был диалог, дозвон по модему через телефон, то ситуация была ровно такая. Вы осуществляете подключение к интернету, вам выдают какой-то IP-адрес временный. Вот. Вы с ним работаете, вы отключаетесь, и этот IP-адрес потом еще кому-то выдают. Типичная ситуация. Вот. Потому что адресов мало, значит, пользователей много. Ну, в общем, дело такое. Да. Так вот, значит, их не хватает, этих адресов. Две последних проблемы решаются. Ну, первая проблема, понятно, решена. Существует организация, которая выдает эти адреса. Две последних проблемы решаются следующим образом. Во-первых, существуют технологии подмены IP-адреса, о которой мы будем говорить, когда будем говорить про транспортный уровень. Ибо основная работа по подмене IP-адреса происходит именно на транспортном уровне. Вот. Суть этой технологии очень простая. Да? Значит, напоминаю, что это называется Network Address Translation, да, NAT. Суть этой технологии очень простая. У вас есть компьютер с каким-нибудь IP-адресом, абсолютно неважно каким. Посылая пакет в интернет, он его, так сказать, передает через специальное устройство, которое запоминает, кто этот пакет отослал, и его внутренний IP-адрес. Подменяет IP-адрес на некий внешний, другой, отсылает это дело в интернет. Когда приходит результат, ответ, он, естественно, приходит на это самое устройство. Это устройство по каким-то признакам выясняет, что вот этот ответ является ответом вот на тот посланный вами пакет, после чего подменяет в нем IP-адрес обратно на ваш и перенаправляет этот ответ вам. Вот, собственно, и вся технология, если на нее смотреть снаружи. И второе состоит в следующем. Таким образом, если у вас существует некая сеть локальная, подключенная, скажем, к интернету, где стоит на выходе преобразование подмена IP-адреса, то содержимое этой вашей локальной сети и те адреса, которые вы внутри используете, никого не волнуют, да? Их все равно никто не видит, они подмениваются. Для того, чтобы более или менее это дело ввести в какое-то осмысленное русло. Да, кстати, на заре становления интернета в университете Московском государстве. Точнее, уже была не заря, а, так скажем, раннее утро. То есть, вот заря уже прошла. Вот. Когда к нам приехали, может быть, здесь кто-нибудь еще помнит такие машины IBM, PC, RT. Кто видел живую RT-шку из здесь присутствующих? Некоторые видели, да. Значит, а вот некоторые только слышали. Вот. Значит, там была история такая. Поначалу они к нам приехали, значит, с отформатированными дисками, потому что их использовали под какой-то военный проект. То есть куча техники, непонятной архитектуры, абсолютно без всего. Потом, значит, в одной из них обнаружили два винчестера вместо одного. Вот, доблестные военные по своим военным проектам форматировали только первый винчестер. Поэтому, значит, второй винчестер оказался с бэкапами, то есть с резервной копией системы, неполными, которые можно было развернуть обратно и как-то это дело запустить. И у нас очень долго все эти RT-шки были с адресами, с точностью совпадающими с адресами Массачусетского технологического института. Вот. Просто такими же самыми. Значит, так вот, за счет того, что на выходе стояло вот это, да, никто этого не знал. Ну, мелкая проблема, нельзя было на сайт МИТа зайти. Нельзя было, потому что он где-то здесь находился. Да, значит, так вот, чтобы все это дело ввести в более-менее норму, существуют некие диапазоны адресов, которые разрешается использовать в любом количестве, то есть делать их не уникальными. Фактически именно их рекомендуется строго использовать внутри вот таких вот такого рода сетей, вот, для того, чтобы как раз не происходило вот этого безобразия, что вы используете какой-то внешний адрес, и поэтому на этот самый внешний сайт сходить не можете. Ну, известные диапазоны — это сеть, которая начинается на 10, записывая в десятичном виде, да, там 0, 0, 0/8. Напоминаю, что запись /8 означает, что в адресе компьютера этого 24 бита, в адресе сети 8 битов, да, то есть вот все компьютеры, адреса которых начинаются с 10, они вот считаются принадлежащими такой сети. Кстати сказать, так сказать, на Китай, конечно, не хватит, но, в общем, приличная сеть, 24 миллиона, да, 24 миллиона компьютеров можно, миллионы? 16 миллионов, спасибо, да, 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 16 миллионов компьютеров можно там засунуть, без малого. Вот, значит, ну, мне известны как минимум еще 4, да, 102-168, всеми любимые, кто там еще? А у меня тут записано, я в Википедию ходил. Что я не то читаю, это IPv6 я читаю, нет, IPv6 я не хочу. Вот я их прям смотрю. Их 4 всего, да? Значит, 10.0, 172.16-172.31, то есть там у нас получается 20 битов. И два диапазона по 16 битов, 169.254 и 192.168. Вот. Видите, я сходил в Википедию. Давайте я не буду это здесь писать. Ага, давайте я запишу. Значит, вот если вы хотите, чтобы я был транслятором в Википедии, пожалуйста. Значит, какая? Но они привели ее в состояние, чтобы она была совместима с FDL. Или FDL привели в состояние, чтобы были совместимы с Creative Commons, не помню. Вот, по-моему, тоже второй. А вот сейчас случилось, не знаю, надо посмотреть. 172.16/20. Обратите внимание на то, что 20 не выровнен по границе байта. Написано 20. А, ну разумеется, 12. Это адрес компьютера. Конечно, 12. Спасибо. Вот. То есть адрес сети, да, это означает на самом деле, что 172.17 тоже годится, и так вплоть до 32, не включая 32, да? Вот. И два диапазона, 169, вот это почему-то никто не помнит, 254/16, ну и всеми любимый 192.168. 192.168 всеми любимый, потому что его, кажется, по умолчанию Windows использует в каких-то случаях. Нет, а почему? А, да. А 264, конечно, что я написал? Я сказал 254, написал 256, руки они пишут более привычные цифры. Вот. Значит, любой из этих можно использовать. Я уж не помню, по какой причине именно так случилось, что вот и такая, и сякая, и розеткая. Вот. Моя воля, я бы ограничился вот этим. А зачем? А, ну да, это когда были еще классы сетей. Это когда были классы сетей, тогда вот такое и придумали. Вот. Напоминаю также, что вот такого класса сеть, кажется, зарезервирована для специального рода передачи данных, для этого самого, для мультикаст, множественного вещания, да? Как это называется? Для широковещания, вот. Про широковещание, с вашего позволения, говорить не буду, хотя это интересная тема, может быть, стоило. Но иначе у нас ни на что времени просто не хватит. Вот. Значит, да. И это относительно того, что используется здесь. Да. Значит, при этом в настоящем интернете такие адреса встречаться не должны, а если они встречаются, то первый же попавшийся мне маршрутизатор, о котором лично маршрутизации мы сейчас поговорим, обязан такой вот адрес выкинуть, сказать, что извини, вот это диапазон внутренний. Еще это называют словом интранет. В отличие от слова интернет, которое обозначает понятно что, слово интранет, оно такое без определения. Вот. И иногда этим, например, называют защищенную сеть внутри корпорации, иногда еще что-то. Вот. Если вам говорят, что интранет-адрес или внутренний адрес, то, скорее всего, имеет в виду как раз адрес из диапазона, который по соответствующему РФЦ является внутренним. Вот. Да, для тех, кто здесь не увидел привычной сетевой маски, давайте запишем вот эту сетевую маску. Нет, сначала вот эту. Эта сетевая маска очевидна. 255.0.0.0. Вот такая аннотация. Из нее надо получить количество битов. Да? Здесь тоже понятно. 255.255.2.0. 255, а вот здесь вот как-то интересно. Двести сорок или 224? 240. Ага, два варианта. 255. Ну давайте смотрим. 8.12. 4 бита, да? 16. 240. 240. 240. 0,0. На самом деле это просто, значит, число, состоящее из 12 единичек и 20 нулей, да. Хорошо. Значит, это все, в общем, совершенно понятно, и везде про это рассказывают, но чтобы было вот немножко, да, база какая-то для ходьбы. Что еще можно сказать про IP-адреса? Про мультикаст я упомянул, про это упомянул. Да, значит, можно только сказать, что поскольку очевидны некоторые неудобства, связанные с использованием вот IP-адресов в привычном виде, уже довольно давно разрабатываются новые версии сетевого протокола, вернее, протокола сетевого уровня, которая называется на сегодняшний день, имеет название IPv6. Вот. Значит, раньше она почему-то называлась IPv7, а может это была не она, я не помню. Там, конечно, существенно больше объем всего этого дела, но и сам к себе IPv6 как протокол существенно сложнее. Вот. Сегодня, вернее, на этой неделе, кажется, да, я ничего не путаю, в пятницу будет семинар, который будет проходить на этот раз в Московском педагогическом университете, потому что сюда попасть сторонним людям практически невозможно на разовые мероприятия без того, чтобы этих людей за несколько дней до этого записать в специальном месте. Вот. И там немножко про IPv6 нам расскажут побольше. Скажу только, что там и вопрос идентификации решается более удобным способом, и вопросы маршрутизации, и вопросы там, ну, очень много всего, что есть в IPv6. Мы бы хотели видеть в IPv4, а эта версия протокола IP теперь имеет название IPv4, четвертая версия. Вот. Но имеем либо в урезанном виде, либо не имеем вообще. Про идентификацию я, кажется, рассказал. Итак, сосредоточимся на одном из этого вот всего, что я рассказал, а именно, что у нас есть понятие абонент локальной сети, и за вот эту самую локальную сеть отвечает пресловутая сетевая маска. Да? Соответственно, есть довольно простой способ, собственно, он не просто есть, да, это и часть сетевого протокола, определить, принадлежит ли наш абонент, которому мы хотим послать пакет, принадлежит ли он локальной сети и, следовательно, доступен внутри среды передачи данных на уровне интерфейсном, либо же он нашей локальной сети не принадлежит, и, следовательно, с этим пакетом нужно что-то делать. Этот простой способ, как я уже говорил, очень простой. Мы берем адрес абонента, адрес отправителя, адрес получателя, выясняем, значит, накладываем текущую сетевую маску на адрес отправителя, получаем адрес сети. Накладываем ее на адрес получателя, получаем его адрес сети. Если они не совпадают, значит, абоненты лежат в разных средах передачи данных. А если совпадают, то одной. Прежде чем нам перейти к задаче маршрутизации, давайте немножко поговорим о ситуации номер два. Итак, мы сравнили сравнили адрес отправителя и адрес получателя, вычленили в них сетевую маску, то бишь адрес сети, и выяснили, что адреса эти совпадают. Что это значит? Это значит, что отправитель и получатель лежат на одной и той же, в одной и той же среде передачи данных, можно передавать между ними данные на уровне интерфейса. Как это сделать? Смотрите. Ну вот у меня есть адрес, я его стер. Вот у меня есть адрес, там, сколько там был? 210, 111, дальше, не помню что, там, 71. Я хочу передать, неважно, 210, надо будет потом посмотреть, кого я так нещадно эксплуатирую, 78, да? У нас сетевая маска /24, поэтому фактически 1 байт, да, сетевые адреса совпадают, адреса абонентов не совпадают. Что мы должны делать? Согласно нашему стеку протоколов, мы должны брать этот IP-пакет, который мы пересылаем, заворачивать его в Ethernet Free и отсылать нашему абоненту адресату, потому что он находится в нашей локальной сети, и мы, внимание, знаем его идентификатор уникальный, то бишь его MAC-адрес. Вопрос, а откуда? Вопрос хороший. Есть такие среды передачи данных, в которых изначально зашиты или как-то так изначально известны все идентификаторы всех абонентов этой среды. Да? Или, грубо говоря, все MAC-адреса. Хотя про MAC-адресов как раз такого нет. Это в каких случаях возможно? Это возможно в тех случаях, когда у нас такая среда передачи данных статическая, то есть, статичная. То есть в ней известное число абонентов, они всегда включены, всегда друг с другом общаются и никогда, не добавляются, не убавляются, не меняются местами и так далее. Ну, допустим, не знаю, какой-нибудь вычислительный кластер, там, какой-нибудь, вот что-нибудь такое, да? То есть наши компьютеры объединены в сеть таким способом, что их разъединить нельзя. Вот. Естественно, в реальной жизни бывает все не так, да? В реальной жизни у нас компьютеры включаются и выключаются. У меня просьба, я не знаю, такое ощущение, что у людей просто короткая память. У меня большая просьба говорить погромче, потому что аудитория так устроена, что отсюда слышно хорошо меня, а от вас слышно очень плохо, только гул какой-то и все. Да? Поэтому если говорить, то погромче, чтобы было слышно мне в первую очередь. Хорошо? Спасибо. Вот, значит, кстати, да, если будет слышно мне, не факт, что будет слышно, скажем, вот этому крылу, так что, видимо, еще громче стоит говорить. Вот, значит, о чем бишь это я? Ах, да. Я о том, что в общем случае нам неизвестен сетевой уникальный интерфейсный идентификатор нашего абонента. Нам известен только его IP-шник, то бишь сетевой адрес. Для того, чтобы выполнять операцию нахождения соответствия между MAC-адресами или, говоря, языком терминологическим, между интерфейсным и сетевым адресом нашего получателя, мы должны иметь, обычно так делается, имеется в ядре некая таблица соответствия, и существует некий сетевой протокол, именуемый ARP, Address Resolution Protocol, который как раз занимается переводом адреса уровня сетевого в адрес уровня интерфейса. Ровно так. То есть там очень богатый список вот этих верхнего и нижнего уровней, да, вот не надо думать, что ARP это протокол перевода IP-шника в MAC-адрес. Там много чего, из чего он переводит. Но в частности, да, действительно он переводит из IP в MAC, то бишь в идентификатор Ethernet. Вот. Обращаю ваше внимание, что поддержка ARP это неотъемлемое свойство практически любого устройства, подключенного к интернету. Ну, как минимум к сети Ethernet. Да? Любого, если у вас это не работает или выключено, то вы можете ожидать проблемы с... Ну, вот разве что. Да. На другой машине, на всех остальных машинах. Вот именно так. На всех остальных. Значит, ну вот. Работает это очень просто. Вот вы захотели передать, а MAC-адреса этого интерфейса вы не знаете. Поэтому вместо целевого пакета фрейма, содержащего внутри себя IP-пакет, вы передаете специальный фрейм по протоколу ERP, а ERP это такой интернетно-интерфейсный протокол. Специальный фрейм по протоколу ERP, который, собственно, во-первых, он широковещательный, то есть он направлен сразу всем абонентам вашей среды передачи данных. Да? У него в поле адресат стоят все единички. Вот. Значит, в поле адресата у него стоят все единички, и фактически просто тип этого пакета, это и есть ARP-запрос, дескать, вот у меня есть такой IP-шник, там внутри стоит IP-шник, у меня есть такой IP-шник, отзовитесь, чей он. Вам отзывается владелец этого IP-шника. Да, значит, все машины этот пакет принимают, поскольку он широковещательный, то есть у него MAC-адрес из всех единичек состоит, и передают на уровень выше, там, где можно распознать IP-шник, так сказать, мой или не мой. И та машина, у которой IP-адрес, чей IP-адрес содержится в этом ARP-запросе, она отвечает ARP-ответом, дескать, это мой IP-адрес. Вот. Ничего, кроме надписи «это ARP-ответ», в этом Ethernet-фрейме не содержится, потому что адрес отправителя Ethernet-фрейма содержится в Ethernet-фрейме по определению. Да, да, еще правильно, спасибо. Еще, так сказать, там должен содержаться идентификатор самого ARP-запроса. Да? Так. Что не так? Максим? Unreachable. Ну, значит, не весь Китай еще нами охвачен. Вот. Значит, вы бы лучше не пропинговали его, а сказали ему хуиз. Мы хоть бы узнали, где это. Спасибо. Значит, да. Ну, все что угодно может быть. Может, в это время его, так сказать, хозяин, так сказать, вот отдыхает, да, в другой половине земного шара. Вот. Значит, о чем бишь я? Ах, да. Вот очень простая штука. На уровне втором, то бишь на уровне интерфейсном, посылается широковещательный запрос, содержимое которого адрес уровня третьего, то бишь сетевого. Компьютер, чей адрес совпадает с адресом сетевого уровня, отвечает на уровне втором же, что это я, после чего таблица пополняется. Таблица соответствия, она называется ARP-таблицей по имени протокола или таблицей соседей с точки зрения утилиты IP. Таблица соответствия динамическая. Записи в этой таблице живут очень недолго. Буквально там минуту или несколько минут, не помню точно. Вот. Причем в новых версиях, скажем, ну как, не знаю, насколько они новые, в общем, в Linux, например, про эти записи в таблице соответствия IP и MAC, есть еще информация, насколько они старые, то есть вот сколько им жить осталось. Да, там только что проверили, там, полминуты назад проверили и так далее. Скоро удалим. Вот. Таким образом, алгоритм следующий, и на практике я это обычно показываю. Когда мы хотим передать IP-пакет от отправителя адресату, мы первым делом лезем в таблицу ARP-адресов. Если там нет абонента, происходит обмен ARP-запроса, ARP-ответ, и только после этого, после того, как таблица пополнена, происходит передача на уровне интерфейсном соответствующего фрейма. Вот. Сразу, чтобы было понятно, значит, наша универсальная утилита IP, напоминаю, что утилита IP это часть напоминаю, что утилита IP это часть пакет iPeerWood 2, который там занимается черт знает чем. Ну, в частности, маршрутизацией. Вот. У него есть, у Tiluit IP есть как бы команда первого уровня, которая называется Neighbor. Я боюсь описаться. Neighbor. Вот. Neighbor, да? Ну, пускай так. Ну, вот оно и так пишется, понимаете? Вот. Я просто, как все параметры утилиты IP, их можно сокращать до значащих букв. Да? Вот если нет команды первого уровня, которая... А нет, даже там еще интереснее. Все наиболее используемые команды первого уровня можно сокращать до одной буквы. IP-адр, IP-линк, помните IP-L мы в прошлый раз говорили? Вот IP-name. Вот. Команда IPN вам выдаст просто список, выдаст ARP-таблицу. Для тех, кто учился, скажем так, до появления IPRoot, напоминаю, что еще есть команда ARP-A, кажется, которая выдает то же самое. Но, так сказать, IP наше все, поэтому мы переходим на него. Вот. И вы увидите как раз ту самую табличку, которую, значит, будет с одной стороны написаны IP-адреса, с другой MAC-адреса и информация о том, насколько они стали. Внимательное изучение документации по IP, по утилите IP я имею в виду, покажет, что с этой таблицей ARP-адресов можно проделать разные штуки. Например, вы можете добавить в эту вашу таблицу запись, которая там будет висеть вечно, она не будет устаревать. А? Статически. Зачем это нужно? Трудно сказать. Ну да, да. Чтобы, например, не присылать сюда пишет. Да, причем выключить везде ARP, прописать и все, и придет злоумышленник, не сможет понять, почему ни хрена не работает. Да, такой security by obscurity, да? Значит, есть обратная ситуация. Вы можете, например, прописать в этой таблице чужой MAC-адрес и отвечать на ARP-запросы, что это, дескать, ваш, и вот мой айпишник, я за него вот отвечаю, давайте мне сюда. То есть это мой айпишник, вот мой MAC-адрес. А, нет, соврал, чужой IP-адрес можно прописать. Прописать чужой IP-адрес и отвечать своим маком на чужой айпишник. Дескать, они спрашивают, а у кого такой айпишник? Пишу, а у меня. А такой, а тоже у меня. Что? Это всем отличается от алиаса. Значит, потому что у вас... Ну, объясняю. Чаще всего это бывает в следующей ситуации. Вот у вас машина, подключенная к интернету. А вот у вас ППП-канал. Вот у вас айпишник 1. Вот у вас айпишник 2. Вам нужно организовать вот сюда доступ. Причем вот этот айпишник, он из того же диапазона, что и этот. А так случилось. Понимаете, почему? Потому что вам не хочется вот здесь вот включать еще и NAT, чтобы вот этот IP преобразовывать в диапазон вот этого IP. Понимаете, да? То есть у нас с одной стороны у нас нарушается правило единства среды передачи данных. Вот этот айпишник, он как бы является частью вот этой среды передачи данных. Это сделано, еще раз повторяю, чтобы не заморачиваться преобразованием адресов на вот этой машине.
Вообще, это...
Нет. Статическим прописыванием роута на всех машинах этой локальной сети. Нет.
Можно.
Можно, но так не надо делать. Это лечится... Это лечится технологией прокси ARP, собственно, о чем я только что и рассказывал. А именно, вы добавляете сюда информацию о том, что IP2 это тоже ваш адрес, но, повторяю, не во все места, а только в одно место, в подсистему, которая занимается соседями. К чему это приводит? И это приводит к тому, что вы будете получать Ethernet-фреймы, содержащие IP-пакеты, предназначенные и вам, и вашему товарищу, который к вам подключен с той стороны. После чего на уровне IP вы будете этот фрейм разворачивать, который вы получили уже. Говорите, ух ты, елки-палки, а это не мне. И осуществлять банальную маршрутизацию вот сюда. Обратная ситуация. Вот этот айпишник посылает пакеты туда, они приходят здесь, значит, здесь маршрутизатор, разумеется, они уходят дальше, они уходят с вашим MAC-адресом. Вот. Но с его айпишника. Я объяснил, чем это отличается от Алиаса? Да, совершенно справедливо. Можно, так сказать, правильным способом делать роут. Но еще раз повторяю, в любом случае нам нужно сделать так, чтобы нам приходили эти фреймы. Для этого надо, чтобы ARP это делал. Понимаете? И эта ситуация, значит, еще раз, да, вот, Жень, вот поскольку вы не догнали, может, еще кто-то не догнал. Проблема стоит в том, что вот эти два адреса принадлежат одному и тому же диапазону, одной и той же локальной сети. Еще раз, да? Проблема стоит в том, что они принадлежат одной и той же локальной сети, и это значит, что для того, чтобы переслать вот отсюда IP3, да, пакет вот сюда, вот эта машина пошлет вот сюда ARP-запрос. И на этот ARP-запрос надо ARP ответить. Вот. Не исключено, что существуют в разных дистрибутивах того же Linux разные способы этот процесс автоматизировать. Да? Если у нас так сказать, в каком-нибудь конфигурационном файле как-нибудь сказано, что вот прокси ARP, то прокси ARP. Да? Ну, это не отменяет самой технологии. Хорошо. Значит, собственно, мы достаточно поговорили об идентификации и даже поговорили об ARP. Вот. И у нас уже вовсю возникает вопрос маршрутизации. Просто вот сейчас мы именно его и обсуждали, как вы могли заметить. Что касается маршрутизации. Что касается маршрутизации, тут есть две проблемы. Если я про вторую забуду, просьба мне напомнить. Я про нее расскажу. А проблема первая состоит в очень простом... В общем, простом вопросе. Итак, мы выяснили, что наш пакет IP, на уровне IP, принадлежит, мы его хотим послать абоненту, который не находится в нашей локальной сети. Мы этот вопрос выяснили. Что дальше-то? Ну, выяснили. Ну, вот нет в нашей локальной сети такого абонента. Что делать дальше? Видимо, послать это куда-то. Причем в надежде, что это куда-то, так устроено так, что оно пошлет еще дальше, а потом вот еще дальше пошлет, и в конце концов пакет пойдет к назначению. То есть, в нашей локальной сети не все йогурты одинаковые, не все абоненты одинаковые. Да? Вот у нас есть абоненты, которые друг другу что-то передают, но один из них подключен к интернету, условно говоря, да, такая типичная ситуация. Локальная сеть, и одна из них из машин подключена к интернету. И это значит, что мы должны взять за правило все пакеты, которые не принадлежат этой локальной сети, пересылать вот этой машине, ну, условно говоря, прям фрейм, да, вот пересылаем фрейм, она этот фрейм разворачивает и говорит, ой, так это ж не мне, это вот туда, в интернет. И она пересылает это дальше. Вот, собственно говоря, это и есть акт маршрутизации. Машина такая, работает маршрутизатором. Очень часто, кстати, бывает, что такая машина, работающая маршрутизатором, это просто такая мыльница пластмассовая, которая лампочку моргает и маршрутизирует. Вот. Нередко, кстати, бывает, что, тем не менее, внутри этой мыльницы стоит все тот же Linux. Вот. По крайней мере, в моих маршрутизаторах это почти во всех так было домашних. Вот. Видите, да? При этом, что нужно сделать на вот этой машине клиенте? На этой машине клиенте, вообще говоря, нужно специальную запись создать. Опять-таки где-то там внутри таблицы ядра, которая бы явно именовала вот эту машину маршрутизатором для, ну, в данном случае, всего остального интернета. Опять-таки есть командочка IP, на этот раз с ключом роут, которая позволяет вот без остальных параметров просмотреть текущую таблицу маршрутизации. Кстати, что мы там увидим? Выдав командочку IP route, мы увидим Слушайте, я забыл рассказать про командочку IP Panther, да? Ну, забыл. Хотя бы чуть-чуть. Тем же самым, значит, я про это расскажу чуть позже, но тем же самым, чем IP-адрес отличается от ifconfig. Я ответил на вопрос или нет? Нет. Тогда давайте сначала про IP-адрес. Значит, прошу прощения, так сказать, некая реструктуризация лекции по ходу. Я забыл, упустил одну важную вещь. Значит, вот это нечто. Мы отодвигаем в сторону и возвращаемся к вопросу идентификации, а точнее к тому, как это реализовано в Linux. Вот где-нибудь здесь. Мы уже помним с прошлого раза, что все интерфейсы сетевые в Linux, по крайней мере, можно посмотреть с помощью командочки IP-link. С помощью командочки IP-адрес, IP-адрес. Обратите внимание, что первую букву можно отделить, сказать IPA. Мы можем посмотреть список всех интерфейсов и всю информацию, касающуюся уже сетевого уровня, ну, например, адреса, сетевую маску, всякие там дополнительные параметры, присвоены этим интерфейсом. Напоминаю, что, по крайней мере, с точки зрения Linux, ситуация следующая. У нас обязательно должен существовать интерфейс, то есть точка входа на интерфейсный уровень. И на этот интерфейс навешиваются всевозможные, так сказать, параметры уровня сетевого. Ну, например, IP-адрес там и так далее. Да? Вот. Командочка IP-адрес нам просто выдаст список интерфейсов. Кстати сказать, их никогда не меньше одного. Один интерфейс существует в системе всегда. Его можно опустить. Что? Можно его оторвать, да, вот когда при компиляции ядра просто не компилировать. Это какой же? Какой-то сетевой, да? Не, он называется, да? Ну вот, видите, поскольку ядро модульное, то сейчас уже его можно убить. Но тем не менее, в работающей системе с вероятностью близкой к 100% будет такие, как минимум один интерфейс, который называется LO. Мы помним с прошлого раза, что этот самый LO, он же loopback, предназначен для того, чтобы осуществлять соединение с самим собой. И с сегодняшней темы нам важно только то, что у этого loopback адрес 127.0.0.1, который я тут сегодня уже упоминал. Вот. То есть вы можете, так сказать, обращаться к самому себе по адресу 127.0.1. Кстати сказать, да, это еще один неуникальный адрес. Вот адресов 127.0.0.1 на свете больше всех. Их примерно столько, сколько компьютеров. Совершенно справедливо. Но именно 127.0.0.1 есть в подавляющем большинстве случаев. Да? То есть вы можете сделать не 127.0.1, а что-нибудь другое. Но там начинаются разные интересные... Да, да. Ну да, вы просто ляс на него вешаете. Кстати сказать. Ну, может. Значит, да, разумеется. Это как раз вот наша новая тема. Ну, продолжим с IP-адресом, да, чтобы закончить, вернее, эту тему. Итак, командочка IP-адресом вам просто показывает список адресов, навешанных на интерфейс. Для того, чтобы добавить адрес к интерфейсу, достаточно сказать, что это типа added. Дальше IP-адрес, если не изменяет память, да, там. Сколько у нас там было? 210. 111. 78, да? Скажем, слэш 24. Ну, интерфейс. Dev, кажется, dev. Да, там, yetchno. Я надеюсь, что я правильно написал эту строчку, но могу соврать, наизусть не помню. Вот некоторые кивают. Значит, вот вероятность повышается, то, что я правильно сказал. Что? Корейский. Ну, вот я же говорил, что оттуда спама сыпется, дикая туча. Вот. Братья корейцы, они вот почему-то этим характерны. Да. Обратите внимание на две вещи. Вещь первая. Некто узнает в этом синтаксисе, синтаксис команды всеми, значит, старыми линуксоидами любимый ifconfig. IP-адр, как обычно, замена всему, в том числе и в первую очередь в конфигу, потому что то, что умел, значит, старый линуксовый ifconfig, IP-адр умеет и еще больше. Главное, что умеет командочка IP-адр, да? Она умеет добавлять сколько угодно IP-адресов на один и тот же интерфейс. Вот в старом Linux, кто еще помнит, как это делается, там приходилось создавать какие-то алясные интерфейсы, там .0.0, там еще чего-то. Да. В общем, какое-то вот упражнение производить не вполне понятное. Вот. После того, что что-то там было в ядре переписано, и после введения в строй команды IP-адр, все это стало весьма прозрачным. Да, вот эта строчка может быть далеко не первой строчкой, одну минутку, в настройке вашего всего интерфейса. Да. Это сильно зависит от того, каким дистрибутивом вы пользуетесь. Вот. Вот. Я могу еще предположить, что так в Ubuntu. Уже можно, да? То есть это свойство скорее ядра, чем самой в конфиге. В смысле, чем утилиты. Ну, короче говоря, вот где как, я видал системы, в которых в конфиг этого не мог делать, и приходилось как раз заниматься созданием алиасных интерфейсов, вот этот EF0, 2.0 и так далее. Понятно, переписанный. Ну вот, по этой причине, чтобы, значит, расхождений не было, да, во многих случаях пользуются IP-роутом и, в общем, хватает за глаза, еще остается. Вот. Кстати сказать, убедитесь в том, что он, по-моему, есть уже во всех дистрибутивах, то есть просто везде. Ну вот, видите, давно это было. Да. Да. В других операционных системах все по-другому. В других операционных системах синтаксис команды ifconfig не совпадает. Вот осталось только выяснить, кто они. Автор команды IP, некий наш соотечественник, как его имя может посмотреть любой человек, у которого, да, dpkg минус, дай бог, ES. Вот. Как его звать? Вот, Алексей Кузнецов, понимаете? И вот это они или не они? Алексей Кузнецов, это те самые они, которые вы имели в виду, Алексей, или нет? Я думаю, что нет, да? Они просто не думают на эту тему. Существует стандарт POSIX, в котором, если не ошибаюсь, до сети добрались, кажется, в начале 2000-х. До управления сетью, если добрались, я не помню. И по этому самому стандарту очень небольшое подмножество действительно поддерживают, то есть описано. Да? Это слишком толстая штука, любая стандартизация. Вот. Существует, допустим, операционная система HPUX, относящаяся к гнезду Unix подобных систем, где нету даже команды ifconfig. Просто нету. А CSQS вообще... А там вообще все свое. Да. Понимаете, да, Алексей, в чем проблема? Проблема в том, что если TCP/IP стандартизируют, то утилиты управления TCP/IP не стандартизируют. Я молчу про Windows, да? Вот. Возвращаемся к этому, да? Итак, вы можете совершенно свободно навесить на один интерфейс сколько угодно IP-адресов. Вот. Это приведет к тому, что у вас при отсылке пакета будет выбираться, будет сканироваться поочередно каждый из таких возможностей отослать в локальную сеть, да, сначала один IP-адрес проверится, вернее, сетевой, потом другой, потом третий. И это все будет происходить как раз уже не на уровне идентификации, то есть не на уровне IP-адреса, а на уровне IP-роут. Возвращаемся к, значит, программе IP-роут. На уровне IP-роут и командочка IP-роут вам выдаст табличку, в которой будет как минимум две записи. Одна запись будет соответствовать вашей локальной сети, а другая вот тому самому маршрутизатору в интернет по умолчанию. Вот этому, да? Что? Кому как? Иногда ее нету. я обнаружил, что вот некий дистрибутив и просто нет, и все продолжает работать. То есть это, видимо, такая штука, которая не обязательна. Как было правильно сказано, чуть-чуть не делай, но пакет, посылающийся на 127, попадает куда надо. Ладно. Значит, да, иногда три, потому что у нас есть локальная сеть, лежащая за интерфейсом LOB. Но, еще раз, да, за каждую локальную сеть, которая навешена на ваш сетевой интерфейс, будет отвечать некая запись в таблице маршрутизации следующего примерно содержимого. Сеть такая-то, передавать данные через устройство такое-то, потому что оно этой локальной сети соответствует. Для ситуации, когда необходимо осуществить маршрутизацию, то есть передать пакет маршрутизатору, который передаст это дальше, запись будет другого вида. Сеть такая-то, передавать пакет через абонент такой-то, потому что он за нее отвечает. В случае, когда речь идет о всем интернете, сеть будет просто размером 0. Да? То есть сетевая маска будет иметь длину 0. Это наиболее общее. Вот там будет либо слово дефолт, либо слово 0.0.0. Да, такой вот. Да, совершенно справедливо. В более сложных случаях, когда вам надо принять решение о том, куда, собственно, передать пакет, и у вас есть много записей вида такой-то адрес через такой-то, вернее, такая-то подсеть через такой-то маршрутизатор, секая-то подсеть через секой-то маршрутизатор, а, значит, розетка через розетки, а, допустим, все остальное через вот такой-то четвертый. Да? В этом случае будет действительно при принятии решения таблица маршрутизации будет просматриваться следующим образом. Чем больше сетевая маска, то есть чем больше битов занимает адрес сети, тем раньше будет проверена соответствующая альтернатива. То есть первым делом будет просмотрена запись типа хост-хост, да? То есть ситуация, когда у вас через такой-то, вот этот айпишник через вот тот айпишник. Такое тоже бывает. И довольно часто. Вот. Например, вот в этом случае, да, у вас сама подсеть будет очень маленькая, да, там всего два айпишника. Вот. Первым делом будут просмотрены записи вида хост-хост, дальше будут просмотрены записи вида очень большая сеть, очень мало абонентов тире-хост, и так вот во снижение этого клинышка, и самый последний будет просмотрена запись дефолт, в которой, как я уже сказал, адрес сети нулевой, то есть там вот все биты соответствуют адресу абонента. Вот. Кстати сказать, такой вот вопрос, вернее не вопрос, некое утверждение. Утверждение стоит в следующем. Когда мы говорим про адрес сети, вот, например, вот такой, так, /1.1/24, мы должны понимать, что как минимум два адреса абонента внутри этой сети зарезервированы. У нас адрес абонента внутри сети не может состоять из всех единиц, и он не может состоять из всех нулей. Я забыл это упомянуть, это тоже относится к теме идентификации. Что касается адреса, состоящего из всех нулей, то это так называемый адрес сети, собственно. И вообще говоря, то, что его нельзя использовать, это всего лишь такая, ну вот, историческое наследие. Я не знаю, имеет ли он собственный смысл. Ну только в ДНС разве что. Что же касается адреса, состоящего из адреса сети и в поле адреса абонента стоят все единицы, это широковещательный адрес, но уже сетевого уровня. То, что называется broadcast. То есть, если вы посылаете пакет на IP-адрес, адрес сети которого совпадает с вашей подсетью, а адрес абонента состоит из всех единичек, то вы тем самым посылаете широковещательный пакет, который должны получить все машины вот вокруг вас. Далеко не все на него будут реагировать, потому что не всем это хочется. Но еще раз повторяю, это специальный адрес, который всегда зарезервирован. Вот. Кстати сказать, этот параметр, я имею в виду параметр broadcast, вычисляется по умолчанию. Вот из этого, да, значит, если у нас 24 бита в адресе сети, то оставшиеся 8 битов надо заполнить единичками, получится широкоключательный адрес. Но его можно задавать вручную по-другому. Вот. Получится довольно извращенная штука, да? Вы посылаете пакет, думая, что он бродкастный, а он только на там, половину вашей сети идет. Вот. Ну, что поделать. Зато это удобно в каких-то вот таких вот случаях, когда вы слишком часто пользуетесь IP-шным бродкастом. Собственно, я это вспомнил про бродкаст и про адрес сети, и же с ним. Вот для чего. Смотрите, у нас здесь соединение точка-точка, да? То есть у нас фактически в этой вот сети ровно два абонента. С этой стороны и с этой стороны. Их два. Какого размера подсеть нам придется выделить, сколько в ней будет битов, чтобы вот эта штука заработала верно с точки зрения TCP/IP? Почему? Потому что хост-хост. Правильно. Значит, в случае, когда у нас подсоединение точка-точка, нам вообще не нужно пользоваться вот этим механизмом сети под сеть. У нас непосредственно в настройке нашего интерфейса будет написано, противоположный хост имеет вот такой-то адрес. Это подключение точка-точка. Хорошо. Тогда другой вопрос. Все-таки да. Значит, тогда такой вопрос. Если это не подключение точка-точка, если у нас просто в нашей сети ровно два абонента, да, и выход в интернет, сколько, какого размера будет вот здесь вот под слышом? Вот сколько здесь будет, какое число нужно будет ставить? 30. Не 31, да, обратите внимание. Абонента 2, а адреса, который мы используем, 4. Потому что все нули и все единички зарезервированы, остается всего 2. Это я к тому, что вот вопрос, насколько максимум подсетей можно разрезать, там, не знаю, сеть класса C. Вот не на 256 подсетей, не даже не 128, а всего лишь на 64. А то и на 63. В общем, мало. Хорошо. Понятно, да? Еще раз. Вот сеть, подсеть минимального размера /30. Потому что /31 будет состоять всего из двух адресов, один из которых будет адресом сети, а другой широковещательным адресом. Ни одного компьютера туда не засунешь. Ни одного. Потому что и то, и другое как-то используется. Особенно широковещательный. Вот. Ну, например, вы будете его получать сами, этот пакет, да, там, можете получить. Да. Значит, ну что? Значит, еще раз про маршрутизацию возвращаюсь. Что-то у меня сегодня получилось какая-то дерганая. Я-то думал, я подготовился. Вот. Значит, итак, алгоритм маршрутизации достаточно прост. Мы просматриваем записи в таблице маршрутизации, отсортированные с точки зрения приоритета, который состоит, в первую очередь идут записи абонент принадлежит локальной сети, во вторую очередь идут записи абонент пересылается через другой абонент. Значит, и те, и другие сортируются на предмет, так сказать, количества битов в сетевой маске. Чем больше битов в сетевой маске, тем выше эта запись в таблице, первая встречается, тем меньше, тем меньше. Да, и последняя будет по умолчанию. Вот все, что я рассказываю, это стандартный алгоритм маршрутизации, который используется, если не использовать утилиту IP-Route. Потому что не зря комплект программных продуктов и патчей к ядру, вершиной которого является, собственно, ну не патчи к ядру, да, кусков ядра, потому что это уже давно не патчи, вершиной которого является утилита IP, не зря он называется именно IP Route 2. Дело в том, что такой способ маршрутизации весьма и весьма неэффективен, когда вам надо решать сложные задачи по передаче пакетов из места в место. Да? Если ваша задача просто обеспечить связанность интернета, такой способ маршрутизации очень хорош. Понимаете, да? У вас есть выход в интернет, у вас есть выход в соседний класс какой-то, да, значит, вот у вас адрес дефолтный, вот у вас адрес /24, вот у вас адрес... Все нормально. Теперь представим себе ситуацию. В вашей сети есть пользователи, которые заплатили за интернет. И еще в вашей сети есть пользователи, которые не платят за интернет, но тем не менее по каким-то причинам его им надо предоставлять. И фактически у вас есть два разных маршрутизатора в интернет. Вот один такой, а другой вот такой. Нет, еще интереснее. Вернее, проще, упрощим ситуацию. Маршрутизатор у вас один, у вас два канала. Да? И вот тот, который толще, да, вы за него платите деньгами своих пользователей. А тот, который тонкий, вы за него не платите. Вопрос. На каком основании принимать решение о том, что пакет вот от вас исходящий уходит туда или сюда? Ну, ответ в простой форме. Если у нас используется исключительно IP-адресация, сеть одна, диапазон адресов один, то совершенно очевидно, что, так сказать, вот вы не сможете это определить. То есть, для того, чтобы определить, куда пересылать пакет, вам придется изучать не адрес получателя, а адрес отправителя. Понимаете, да? Вот этот у нас, он заплатил, и поэтому его перебросил. А вот этот не заплатил. Понимаете? А адрес отправителя. Тут мы наталкиваемся на ситуацию, что в стандартном алгоритме маршрутизации ничего про адрес отправителя не говорится вообще, ровным счетом. Ничего. Вот. Эта задача, одна из первых возникла в... Задача принудительной маршрутизации, она называется, кажется, Source Basic Routing или Issue Basic Routing, не помню. Короче, речь идет о том, чтобы при принятии решения маршрутизации изучать адрес отправителя. Но разумеется, раз пошла такая пьянка, то там уже возникают всякие прихоти. Например, пакеты одного класса. Да, у нас есть Quality of Service в этом самом, в IP. Пакеты одного класса можно пересылать через быстрый, но тонкий канал, а пакеты другого класса через толстый, но медленный канал, да, или там вот выяснять, значит, принадлежит ли пакет какому-то привилегированному сеансу связи, да, вот тут уже мы забираемся на уровень выше. И если он туда принадлежит, то пересылать его через привилегированный канал, а если не принадлежит, то и так далее. Короче говоря, вообще говоря, можно подменить стандартный процесс маршрутизацию по правилам, так называемый policy routing. То есть принять решение от маршрутизации на базе того, что мы наблюдаем, какое состояние мы наблюдаем в системе и какими свойствами обладает приехавший пакет. Вот. Вот многие из этих задач решает командочка IP route. Я, с вашего позволения, не буду, у меня тут распечатан, по ней распечатана документация, да, я, в принципе, могу туда заглянуть, но я вам все равно не скажу ничего, так сказать, ничего такого сногсшибательного. Я вот все-таки заглянул, просто чтобы проверить себя. Но идея стоит именно в следующем. Вот она. Black hole. Destination are unreachable. Packets are discarded. То есть вот у нас есть пользователь совсем такой. Ну вот вы его так... Понимаете, да? То есть речь идет о том, что стандартный процесс маршрутизации, описанный мной иерархически, предназначен только для поддержания связанности, а нестандартный, такой более, так сказать, развесистый, для того, чтобы устраивать какие-то дисциплины передачи пакетов, там вот сложная суть. Вот. Пристальный анализ утилиты IP route, точнее утилиты IP, документация утилиты IP в раздел route покажет нам, что там довольно много всяких интересных действий, в том числе принимать какие-то сведения от этого самого, от фаервола, да, там, который что-то тоже там как-то раскрашивает эти пакеты. Ну, в общем, развлекаться по полной. Нас осталось всего 5 минут, но это, пожалуй, нормально. Для того, чтобы забыть про проблемы локальной маршрутизации и вспомнить про проблемы глобальной маршрутизации. Вот посмотрим обратно на эту картинку. Она такая, правда, немножко невнятная, но тем не менее. Смотрите. Вот у нас есть В реальности тот же интернет, давайте я перерисую, не является, как называется, фигура, у которой... Да, вот деревом он не является ни разу. На самом деле я имел в виду другое, но пускай будет дерево. Да, нет, я имел в виду именно дерево, разумеется. Вот. То есть это может выглядеть как дерево, когда мы смотрим изнутри. Смотрите, вот у нас как бы листья, да? Вот у нас большой корень, который ушел в интернет, вот у нас, значит, ветка потолще, там опять листья, понимаете? Но если бы у нас интернет являлся деревом, то в каком-то месте у нас бы встретился такой маршрутизатор всего интернета. Вот. В общем, вокруг бы него просто в очередь выстраивались террористы разные, понимаете, желающие одним махом обрушить весь интернет. Поэтому, если говорить про вот эти облачка, которые даже не являются в данном случае локальными сетями передачи данных, а это такие там внутри много сетей передачи данных, да, вот с хостами внутри себя, да, вот так вот рисуем. Да, они как-то связаны. Там внутри, возможно, как раз деревья, кстати сказать, да, деревья. Вот, то есть там вот дерево, там как раз дерево. Бывает часто, да? Но вот эти самые облачка, это такие, что ли, находящиеся в едином администрировании, находящиеся в едином администрировании системы компьютеров, соединенных внутри, между собой сетями. То было бы очень-очень неплохо, уж если не соединять каждую с каждым, разумеется, это плохо, так, то по крайней мере устроить какую-то вот между ними какую-то такую сеть, уже на этот раз ни разу не дерево, да, и поддерживать информацию о достижимости одного такой облачка через другое. Б. Стоимость этого дела, потому что раз у нас маршрутов несколько, значит их надо как-то оценивать, какой маршрут выгоднее. Уж не знаю, стоимость там в чем измеряется, кажется, не в деньгах, а в чем-то еще. В каких-то вот универсальных единицах.
Бар.
А?
Бар.
Не помню. Да, барли. Совершенно справедливо. Вот предлагается в барли измерять. Вот. Значит, и уметь в случае, когда какая-то вот в каком-то месте достижимость пропала, потому что достижимость, в конце концов, это функция конкретной точки в конкретной сети, да, гибко перестраивать вот этот вот маршрут и делать его вот так. С точки зрения вот такого кусочка деревообразного, это выглядит как? Что мы в какой-то момент передавали все пакеты сюда, а потом бац-бац, и решили передать все пакеты сюда. Ну, грубо говоря, так. Потом опять бац-бац, опять решили передавать их сюда. Почему? Потому что в результате каких-то внешних глобальных действий наша система приняла решение о том, что вот это автономная система, это называется автономная система. Предполагается, что внутри них там все передается как надо, а между ними существуют вот эти отношения достижимости, видимости и проходимости. Да? Нет, одно из них лишнее. Достижимость — это и есть проходимость. Вот. Достижимость и видимость. В какой-то момент было принято решение, что вот эта автономная система доступна из этой автономной системы через вот этот канал, и мы его используем. А потом, значит, было принято решение, что нет, этот канал плохой, да, он слишком много баррелей нам стоит, да, и мы обращаемся вот сюда. Вот. И заметьте, да, это если бы не было вот такой стратегии разбиения интернета на автономные системы и постоянного отслеживания достижимости и качества каналов между ними, да, никакого интернета тоже бы не было, да, потому что было бы то самое дерево, да, с тем единственным корнем, который любой террорист может спокойно подрубить и так далее. Вот эта проблема, это тоже проблема маршрутизации. Возвращаемся вот сюда. Да? У нас на самом деле существует две проблемы маршрутизации, не одна. Первая проблема маршрутизации изнутри, то есть как принять решение о передаче пакета. Вторая проблема маршрутизации снаружи. Как вообще обеспечить эту самую передачу. То есть сделать так, чтобы если пакет можно передать, то он все-таки бы прошел. Понимаете разницу? Одно дело принять решение, куда послать, и дальше трава не расти. А другое дело, значит, трава росла. Да? Вот. Существует несколько протоколов разной степени замшелости, которые описывают поведение автономных систем и описывают значит, то, как они должны себя вести. Ну, вот я, кто это знает? БГП, да? Border Gateway Protocol называется. ОСПФ, по-моему. А? А, ну РИП, да. Ну РИП, он уже РИП. Обычно о нем упоминают, но он, кажется, уже не существует. РИП-2, да? Да, она уже лет 20 как есть. ЕГП, да, ЕГП. Тоже, кстати, не помню, кто из них кто. Ну, давайте мы их все перепишем. ОСПФ. Нет, не ОСПФ, забыл. ОСПФ это другое. Это Center Policy Framework. Вот на букву О. Может, ОСП просто? Так, давайте... Не помню. Простите, забыл. Давайте посмотрим в интернете потом. Значит, идея в чем? Их довольно много, они довольно разной степени, так сказать, замшелости, да, вот протокол РИП, как сейчас помню, после того, как я его включил у себя на РТ-шках, может, вчера там тогда был замечательный РЦАН, старый еще. В РЦАН этого отъехало все, что могло отъехать. Вот, оказалось, что можно было туда через этот протокол что угодно положить. Ну, неважно. В общем, я не случайно, не специально туда положил то, что я туда положил, но интернет перестал существовать от этого. Вот. Значит, их довольно много. Реализация такого протокола, разумеется, не является функцией не только там рабочего стола, да, рабочей машины. Это вот машина, за которую вы садитесь, на ней, скорее всего, не будет никакого БГП маршрутизатора. Вот не будет и все. Да? Скорее всего, даже вы такой компьютер не увидите, если вы только не работаете там в провайдере или вы не являетесь администратором всей этой автономной системы и так далее. Это очень редкий компьютер. По этой причине далеко не всегда на них вообще стоит Linux и вообще какая-то Linux-подобная система. Да, там может стоять железяка какая-нибудь, это может быть цисковская железяка, это может быть какая-нибудь джуниперская железяка, это может быть что угодно. Тем не менее, свободные программные продукты, реализующие забыл, действительно, вот там вместо вопросительных знаков должен быть какой-то крутой протокол, который квака делает. Вот. Я не помню. Значит, существуют программные продукты, которые более-менее нормально реализуют эти самые протоколы маршрутизации в эти большие вот граничные бордеры. Вот. Наиболее известный такой большой продукт это зебра и выросший из него квака. Вот. Там между ними такой немножко такое соответствие. Зебра она умеет не очень много, а квага умеет много, но, так сказать, ее надо руками постоянно трогать. Проблема состоит в том, что это в принципе не очень часто встречающаяся задача. И если какому-то конкретному такому гуру, Unix-хакеру, припадает возможность, вернее, необходимость хорошенько так настроить именно под там, Linux или Unix-подобной системой какую-то значит, программу, которая занимается Gateway протоколом, да, то он возьмет ту же квагу, вот, посидит над ней неделю там, с молотом и дрелью. И сделать так, чтобы все работало. Вот. Но еще раз повторяю, существуют компании, которые продают сильно дорогие железяки, которые все это тоже умеют делать. Вот. Поэтому разговор о том, как реализуются Gateway протоколы в Linux, это такой разговор слегка отвлеченный. Да, есть софт, который реализует, нет, вам не придется им пользоваться. Скорее всего. Вот. Это что касается маршрутизации. Кажется, у нас истекло время. Значит, закрыли ли мы тем самым интерфейс, сетевой уровень? Нет, мы не поговорили о протоколах сетевого уровня, самых разнообразных, всякой там трейсруты, SCMP, GRE и прочее, прочее, прочее. Вот об этом мог бы мы встретиться в следующий раз. Угу. Да, конечно. Это не ко мне, вот Артем пришел, вопрос к нему. А то, Женя.